фотография, на которой меня нет. Глухой зимою, во времена тихие, сонные, нашу школу взбудоражило неслыханно важное событие. Из города на подводе приехал фотограф. И не просто так приехал. По делу приехал фотографировать. И фотографировать не стариков и старух, не деревенский люд, алчущий быть увековеченным, а нас, учащихся овсянской школы. Фотограф прибыл за полдень, и по этому случаю занятия в школе были прерваны. Учитель и учительница, муж с женою, стали думать, где поместить фотографа на ночевку. Сами не жили в одной половине дряхленького домишка, оставшегося от выселенцев, и был у них маленький парнишка Ревун. Бабушка моя, тайком от родителей, по слезной просьбе тетки Авдотьи, домовничавшей у наших учителей, три раза заговаривала пупок детенку. Он все равно орал ночи напролет и, как утверждали сведущие люди, наревел пуп в луковицу величиной. Во второй половине дома размещалась контора сплавного участка, где висел пузатый телефон. И днем в него было не докричаться, а ночью он звонил так, что труба на крыше рассыпалась, и по телефону этому можно было разговаривать. Сплавное начальство и всякий народ, спьяну или просто так забредающий в контору, кричал и выражался в трубку телефона. Такую персону, как фотограф, неподходяще было учителям оставить у себя. Решили поместить его в заезжий дом. Но вмешалась тетка Авдотья. Она отозвала учителя в куть и с напором, правда конфузливым, взялась его убеждать. Им там и нельзя. Ямщиков набьется полна изба, пить зачнут, луку, капусты да картошек напрутся, и ночь себя некультурно вести станут. Тетка Авдотья посчитала все эти доводы неубедительными и прибавила: «Вшей напустят». «Что ж делать?» «Я сейчас, я мигом». Тетка Авдотья накинула полушалок и выкатилась на улицу. Фотограф был пристроен на ночь у десятника сплавконторы. Жил в нашем селе грамотный, деловой, всеми уважаемый человек со знаменитой фамилией Чехов. Происходил он из ссыльных. Ссыльными были не то его дед, не то отец. Сам он давно женился на нашей деревенской молодице, был всем кумом, другом и советчиком по части подрядов на сплаве, лесозаготовках и выжиге извести. Фотографу, конечно же, в доме Чехова самое подходящее место. Там его и разговором умным займут, и водочкой городской, если потребуется, угостят, и книжку почитать из шкафа достанут. Вздохнул облегченно учитель. Ученики вздохнули, село вздохнуло, все переживали. Всем хотелось угодить фотографу, чтобы ценил он заботу о нем и снимал бы ребят, как полагается, хорошо снимал. Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу, гадали, кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки. Решение вопроса о распорядках выходило не в нашу с Санькой пользу. Прилежные ученики сядут впереди, средние — в середине, плохие — назад. Так было порешено. Ни в ту зиму, ни во все последующие мы с Санькой не удивляли мир прилежанием и поведением. Нам и на середину рассчитывать было трудно. Быть нам сзади, где и не разберешь, кто заснят, ты или не ты. Мы полезли в драку, чтоб боем доказать, что мы люди пропащие. Но ребят прогнали нас из своей компании. Даже драться с нами не связались. Тогда пошли мы с Санькой на увал и стали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался. Ухарски, гикая, ругаясь, мчались мы не просто так, а в погибель. Поразбивали о каменья головки санок, коленки посносили, вывалились, начерпали полные катанки снегу. Бабушка затемно сыскала нас с Санькой на увале, обоих настигала прутом. Ночью наступила расплата за отчаянный разгул. У меня заболели ноги. Они всегда ныли от ревматизма, как называла бабушка болезнь, якобы доставшуюся мне по наследству от покойной мамы. Но стоило мне застудить ноги, начерпать в катанке снегу, тотчас нуть в ногах переходила в невыносимую боль. Я долго терпел, чтобы не завыть очень долго, раскидал одежонку, прижал ноги, ровно бы вывернутые в суставах к горячим кирпичам русской печи, потом растирал ладонями сухо, как лучи на хрустящие суставы, засовывал ноги в теплый рукав полушубка, ничего не помогало. И я завыл. Сначала тихонько, пощенячье, затем и в полный голос. Так я и знала. Так я и знала. Проснулась и заворчала бабушка. Я ли тебе язвила бы тебя в душу и в печенке не говорила? Не студися, не студися, — повысила она голос. Так он ведь умнее всех. Он бабушку послушат, он добрым словам воньмет. Загибат теперь, загибат, худо немочь, молчи лучи, молчи. Бабушка поднялась с кровати, присела, схватившись за поясницу. Собственная боль действует на нее усмиряюще. И меня загибат. Она зажгла лампу, унесла ее с собой в куть, и там зазвенела посудою, флакончиками, баночками, скляночками, ищет подходящее лекарство. Припугнутый ее голосом и отвлеченный ожиданиями, я впал в усталую дрему. — Где ты, тутака? — Здесь я. По возможности жалобно откликнулся я и перестал шевелиться. — Здесь я, — передразнила бабушка, и, нашарив меня в темноте, перво-наперво дала за трещину. Потом долго натирала мои ноги нашатырным спиртом. Спирт она втирала основательно, досуха, и все шумело. Я ли тебе не говорила? Я ли тебе не упреждала? И одной рукой натирала, а другой мне поддавала... Да поддавала. Эк его умучила, эк его крюком скрючила. Посинел, будто на леде, а не на печи сидел. Я уж не гугу, не огрызался, не перечил бабушке. Лечит она меня. Выдохлась, умолкла докторша, заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои ноги старой пуховой шалью, будто теплой опарой облепила, да еще сверху полушубок накинула и вытерла слезы с моего лица, щипучей от спирта ладонью. Спи, пташка малая, Господь с тобой и ангелы во изголовье. Заодно бабушка свою поясницу и свои руки-ноги натерла вонючим спиртом, опустилась на скрипучую деревянную кровать, забормотала молитву Пресвятой Богородице, охраняющей сон, покой и благоденствие в дому. На половине молитвы она прервалась, вслушивается, как я засыпаю, и где-то уж сквозь склеивающийся слух слышно. И чего к ребенку привязался, а будки у него подчиняты, догляд людской. Не уснул я в ту ночь, ни молитва бабушкина, ни нашатырный спирт, ни привычная шаль, особенно ласковая и целебная от того, что мамина, не принесли облегчения. Я бился и кричал на весь дом. Бабушка уж не колотила меня, а, перепробовавши все свои лекарства, заплакала и напустилась на деда. «Дрыхнешь, старый одер, а тут хоть пропади!» «Да не сплю я, не сплю! Че делать-то? Баню затопляй!» «Средь ночи! Средь ночи! Экой барин, ребенок-то!» Бабушка закрылась руками. «Да откуль напасть такая? Да за что же он сиротиночку ломат, как тонкую талинку? Ты долго кряхтеть будешь, толстодум? Че ишешь? Вчерашний день ишешь? Вон твои рукавицы, вон твоя шапка!» Утром бабушка унесла меня в баню. Сам я идти уже не мог. Долго растирала бабушка мои ноги запаренным березовым веником, грела их над паром от каленых камней, парила сквозь тряпку всего меня, макая веник в хлебный квас, и в заключение опять же натерла нашатырным спиртом. Дома мне дали ложку противной водки, настоянной на борце, чтоб внутренность прогреть, и моченой брусники. После всего этого напоили молоком, кипяченым с маковыми головками. Больше я ни сидеть, ни стоять не в состоянии был. Меня сшибли с ног, и я проспал до полудня. Разбудился от голосов. Санька припирался или ругался с бабушкой в куте. «Не может он, не может! Я тебе русским языком толкую!» — говорила бабушка. «Я ему и рубашечку приготовила, и пальтишко высушила, упочинила все, худо ли, бедно ли, изладила, а он слег. Бабушка Катерина, машину, аппарат наставили, меня учитель послал. Бабушка Катерина, — настаивала Санька, — не может, — говорю. Постой-ка, это ведь ты, Жиган, сманил его на увал-то, — осенила бабушку. Сманила, а тепереча, бабушка Катерина. Я скатился с печки с намерением показать бабушке, что все могу, что нет для меня преград, но подломились худые ноги, будто не мои они были. Плюхнулся я возле лавки на пол, бабушка и Санька тут как тут. «Все равно пойду!» — кричал я на бабушку. «Давай рубаху, давай штаны, все равно пойду!» «Да куда пойдешь-то? С печки на палате?» — покачала головой бабушка. И незаметно сделала рукой отмашку, чтоб Санька убирался. «Санька, постой! Не уходи!» — завопил я и попытался шагать. Бабушка поддерживала меня и уже робко, жалостливо уговаривала. «Ну, куда пойдешь-то? Куда? Пойду. Давай рубаху, шапку давай!» Вид мой поверг и Саньку в удручение. Он потоптался и скинул с себя новую коричневую телогрейку, выданную ему дядей Левонтием по случаю фотографирования. «Ладно, — решительно сказал Санька, — ладно». Еще решительнее повторил он. «Раз так, я тоже не пойду. Все!» И под одобрительным взглядом бабушки Катерины Петровны проследовал в середнюю. «Не последний день на свете живем», — солидно заявил Санька. И мне почудилось. «Не столько уж меня, сколько себя», — убеждал Санька. «Еще наснимаемся. Ништяк. Поедем в город, и на коне, может, и на автомобиле заснимемся». «Правда, бабушка Катерина?» — закинула Санька удочку. «Правда, Санька, правда. Я сама, не сойти мне с этого места, сама отвезу вас в город. К Волкову. Знаешь Волкова-то?» Санька Волкова не знал, и я тоже не знал. Самолучший это в городе фотограф. Он хоть на портрет, хоть на пашпорт, хоть на коне, хоть на яроплане, хоть на чем заснимет. «А школа? Школу он заснимет?» «Школу-то? Школу? У него машина, ну, аппарат не перевозной, к полу привинченный», — приуныла бабушка. «Вот, а ты? Чего я? Зато Волков в рамку сразу вставит. В рамку. Зачем мне твоя рамка? Я без рамки хочу». «Без рамки? Хочешь? Так на, отваливай. Коли свалишься с ходуль своих, домой не являйся». Бабушка покидала в меня одежонку. Рубаху, пальтишко, шапку, рукавицы, катанки — все покидала. Ступай! Бабушка худо тебя хочет. Бабушка враг тебе. Она коло него аспида вьюном вьется. А он, видали, какие благодарствия бабушке? Тут я заполз обратно на печку и заревел от горького бессилия. Куда я мог идти, если ноги не ходят? В школу я не ходил больше недели. Бабушка меня лечила и баловала, давала варенье, брусницы, настряпала отварных сушек, которые я очень любил. Целыми днями сидел я на лавке, глядел на улицу, куда мне ходу пока не было. От безделья принимался плевать на стекла, и бабушка стращала меня, мол, зубы заболят. Но ничего зубам не сделалось, А вот ноги, плюй, не плюй, все болят, все болят. Деревенское окно, заделанное на зиму, своего рода произведение искусства. По окну, еще не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка, что у нее за характер и каков обиход в избе. Бабушка рамы вставляла в зиму с толком и неброской красотой. В горнице меж рам валиком ложила вату и на белое сверху кидала 3-4 розетки рябины с листиками, и все, никаких излишеств. В середней же и в кути бабушка меж рам накладывала мох вперемешку с брусничником, на мох несколько березовых углей, меж углей ворохом рябину, уже без листьев. Бабушка объяснила причуду эту так. Мох сырость засасывает, уголек обмерзнуть стеклам не дает, а рябина от угару. Тут печка, скути чат. Бабушка на раз подсмеивалась надо мною, выдумывала разные штуковины, но много лет спустя у писателя Александра Яшина прочел о том же. Рябина от угара — первое средство. Народные приметы не знают границ и расстояний. Бабушкины окна и соседские окна изучил я буквально досконально, по выражению предсельсовета Митрохи. У дяди Левонтия нечего изучать. Промеж рам у них ничего не лежит. И стекла в рамах не все целы. Где фанерка прибита, где тряпками заткнута, в одной створке красным пузом выперла подушка. В доме наискосок у тетки Авдотьи меж рам навалено всего, и ваты, и моху, и рябины, и калины, но главное там украшение цветочки. Они эти бумажные цветочки, синие, красные и белые, отслужили свой век на иконах, на угловике, и теперь попали украшением меж рам. И еще у тетки Авдотьи за рамами красуется одноногая кукла, безносая собака-копилка, развешаны побрякушки без ручек, и конь стоит без хвоста и гривы с расковыренными ноздрями. Все эти городские подарки привозил деткам муж Авдотьи, Терентий, который где ныне находится, она и знать не знает. Года два и даже три может не появляться Терентий. Потом его, словно коробейники, из мешка вытряхнут, нарядного, пьяного, с гостинцами и подарками. Пойдет тогда шумная жизнь в доме тетки Авдотьи. Сама тетка Авдотья, вся жизнью издерганная, худая, бурная, бегучая, все в ней навалом, и легкомыслие, и доброта, и бабья сварливость. Дальше тетки Авдотьиного дома ничего не видать. Какие там окна, что в них, не знаю. Раньше не обращал внимания, некогда было. А теперь вот сижу да поглядываю, да бабушкину воркотню слушаю. Какая тоска! Оторвал листок у мятного цветка, помял в руках. Воняет листок, будто нашатырный спирт. Бабушка листья мятного цветка в чай заваривает, пьет с вареным молоком. Еще на окне алоэ остался, да в горнице два фикуса. Фикусы бабушка стережет пуще глаза. Но все равно прошлой зимой ударили такие морозы, что потемнели листья у фикусов, склизкие, как обмылки сделались, и опали. Однако вовсе не погибли. Корень у фикуса живучий, и новые стрелки из ствола проклюнулись. Ожили фикусы. Люблю я смотреть на оживающие цветы. Все почти горшки с цветами, геранями, сережками, колючей розочкой, луковицами находятся в подполье. Горшки или вовсе пустые, или торчат из них серые пеньки. Но как только на калине под окном ударит синица по первой сосульке и послышится тонкий звон на улице, бабушка вынет из подполья старый чугунок с дыркою на дне и поставит его на теплое окно в кути. Через 3-4 дня из темной нежилой земли проткнутся бледно-зеленые острые побеги, и пойдут, пойдут они торопливо вверх, на ходу накапливая в себе темную зелень, разворачиваясь в длинные листья, и однажды возникнет в пазухе этих листьев круглая палка. Проворно двинется та зеленая палка в рост, опережая листья, породившие ее, набухнет щепотью на конце и вдруг замрет перед тем, как сотворить чудо. Я всегда караулил то мгновение, тот миг свершающегося таинства расцветания, и ни разу скараулить не мог. Ночью или на рассвете, скрыто от людского урочливого глаза, зацветала луковка. Встанешь, бывало, утром, побежишь еще сонный до ветру, а бабушкин голос остановит. Гляди-ка, живунчик какой у нас народился! На окне в старом чугунке возле замерзшего стекла над черной землей висел и улыбался яркогубый цветок с беломерцающей сердцевиной и как бы говорил младенчески радостным ртом: «Ну вот и я, дождались!» Красному граммофончику осторожно тянулась рука, чтоб дотронуться до цветка, чтоб поверить в недалекую теперь весну. И боязно было спугнуть среди зимы вспорхнувшего к нам предвестника тепла, солнца, зеленой земли. После того, как загоралась на окне луковица, заметней пребывал день. Плавились толсто обмерзшие окна, бабушка доставала из-под полья остальные цветы, и они тоже возникали из тьмы, тянулись к свету, к теплу, обрызгивали окна и наш дом цветами. Луковица меж тем, указав путь весне и цветению, сворачивала граммофончики, съеживалась, роняла на окно сохлые лепестки и оставалась с одними лишь гибко падающими, подернутыми хромовым блеском ремнями стеблей, забытая всеми, снисходительно и терпеливо дожидалась весны, чтоб вновь пробудиться цветами и порадовать людей надеждами на близкое лето. Во дворе залился шарик. Бабушка перестала подчиняться, прислушалась. В дверь постучали, а так как в деревнях нет привычки стучать и спрашивать, можно ли войти, то бабушка всполошилась, побежала в куть. «Какой-то там лишак ломится. Милости просим». «Милости просим», — совсем другим церковным голоском запела бабушка. «Я понял. К нам нагрянул важный гость». Поскорее спрятался на печку и с высоты увидел школьного учителя, который обметал веником катанки и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто, бегом умчала одежду гостя в горницу, потому как считала, что в куте учителевой одежде висеть неприлично. Пригласила учителя проходить. Я притаился на печи. Учитель прошел в середнюю, еще раз поздоровался и справился обо мне. — Поправляется, поправляется, — ответила за меня бабушка. И, конечно же, не удержалась, чтобы не поддеть меня. На еду уж здоров, вот на работу хил покуда. Учитель улыбнулся, поискал меня глазами. Бабушка потребовала, чтоб я слез с печки. Боязливо и нехотя спустился я с печи, присел на припечек. Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенном бабушкой из горницы, и приветливо смотрел на меня.